Добрый вечер. В эфире литературная передача «Страницы русской поэзии и прозы». Иван Сергеевич Шмелев. «Лето Господне». Повествованию предшествует посвящение Наталье Николаевне и Ивану Александровичу Ильиным. Посвящаю автор. До конца дней своих дружили два Ивана. Писатель Иван Шмелев и философ, историк, мыслитель Иван Ильин. Оба оказались в эмиграции, помогали друг другу и словом, и делом, поддерживали, вдохновляли. Вышли три тома их писем друг другу под названием «Переписка двух Иванов». Многое роднило их и связывало, и главным образом то, что звучит в пушкинских строчках, взятых Шмелевым эпиграфом к книге «Лето Господне». Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Книга эта о родных и близких, русских, дорогих сердцу людях, о вынужденно оставленной родине, о незабвенной святой Руси. Иван Александрович Ильин писал: «Русь именуется святою, и не потому, что в ней нет греха и порока, или что в ней все люди святые, нет, но потому, что в ней живет глубокая, неистощающаяся жажда праведности». И вот в этой жажде праведности человек прав и свят при всей своей обыденной греховности. Поэт Константин Бальмонт посвятил этой книге цикл стихотворений под названием «Лето Господне». Вот первое стихотворение этого цикла, которое, собственно, дает понятие, о чем эта книга, о принципе ее построения и о самом ее авторе. Мы умилённые читаем и праздник в праздник хоровод. Мы с декабрём, мы с мартом, с маем, мы обнимаем круглый год. И в каждом празднике с тобою хранитель наших детских снов, душа с тоскою голубою к земле приникнувший Шмелев. «Лето Господне», передача вторая. Обед для разных. Второй день Рождества, и у нас дают обед для разных. Приказчик Василий Васильевич еще в сочельник справлялся, как прикажут насчет разного обеду. Отец отдает распоряжение, что к обеду и кого допускать. Василий Васильевич загибает пальцы. «Этот-то опять добиваться будет? Барин-то особого почета требует. Прикажете допустить?» – спрашивает Василий Васильевич. «Господин Энтельцев? Допусти. Сам когда-то обеды давал, стихи сочиняет». «Так, для Горкина и Кемчику, да и барину поднесешь, вот ему и почет. Всем по трешнику, как всегда, ну а барину дашь пятерку. Солодовкину не-не, обидится. За скворца не взял, даже в конверте вернул, гордый». накрывают в холодной комнате, где в парадные дни устраиваются официанты. Постилают голубую рождественскую скатерть и посуду ставят тоже парадную, с голубыми каемочками. На лежанке устраивают закуску. Толстая колбаса с языком, толстая копченая, селедки с луком, соленые сниточки, кильки и пироги длинные с капустой и яйцами. Пузатые графины рябиновки, водки и бутылка и кемчику для знаменитого нашего плотника-филенщика Михаила Панкратовича Горкина, который только по праздникам и принимает, так же, как и отец, и для женского роду. Идут через черный ход, только Скорняк Трифонович и Солодовкин через парадное. Барин Энтальцев требует, чтобы его пустили через парадное. Я слышу, как он спорит с Василием Васильевичем. «Я Валерьян Дмитриевич Энтальцев. Вот карточка-с». И все подпрыгивает на снежку. Страшный мороз, а он в курточке со шнурками и в принелевых полсапожках дамских.
«Очень странно. Меня сам Островский Александр Николаевич в кабинете встречал с сигарами. Черт знает. В таком случае я не...»
Василий Васильевич одет тепло, в куртке на барашке, в валенках, лицо у него красное, веселое, подмигивает, смеется.
«Да знаменитый Махоров-то со всякими своими крестами и то через кухню ходит. А чего вы стесняетесь? Кто в хорошей шубе, так через парадное. А вы идите тихо, благородно, усажу, где желаете. Только не скандальте для праздника».
«Народы!» — говорит барин, подрагивая губами.
«Впрочем, не место красит человека. Много званых, да мало избранных. Пройдем и через кухню. Передай карточку. Скажи Энтальцев».
«Да вас и без карточки все знают. При себе держите», — говорит дружелюбно Василий Васильевич и чего-то шепчет барину на ушко. Тот шлепает его по спине и, подпрыгивая, проходит кухней.
По стене длинной комнаты, очень светлой от солнца и снега на дворе, сидят чинно на сундуках разные и дожидаются угощения. Входит отец, нарядный, пахнет от него духами, на пальце бриллиантовое кольцо, веселый и совсем молодой. Все поднимаются. «С праздником Рождества Христова, милые гости!» — говорит он приветливо. «Прошу откушать, будьте как дома!» Все гудят. «С праздничком! Дай вам Господь здоровиться!» Отец подходит к лежанке, на которой стоят закуски, и наливает рюмку и кемчика. Василий Васильевич наливает из графинов. Отец чокается со всеми, отпевает и извиняется, что едет на обед к городскому голове, а за себя оставляет Горкина и Василия Васильевича. Барин Энтальцев выхватывает откуда-то из-под воротничка конвертик и просит принять торжественный стих на Рождество. «С Рождеством вас поздравляю и счастливым быть желаю. Не придумаю, не знаю, чем вас подарить. Нет подарка дорогого, нет алмаза золотого. Подарю я вам два слова: никогда, навсегда». Тут шарада и каламбур, скрикивает он радостно. «Печаль никогда, а радость навсегда». Всем очень нравится, как он ловко. Отец благодарит, жмет руку барину и уходит. Василий Васильевич сдерживает:
«Господин Энтальцев, ну не спеши, еще велик день».
Энтальцев с селедкой в усах подкидывает меня под потолок и шепчет мокрыми усами в ухо:
«Мальчик милый, будь счастливый, за твое здоровье, а там, эй, хоть в стойло коровье».
Дает мне попробовать из рюмки, и все смеются, как я начинаю кашлять и морщиться. Едят горячую солонину с огурцами, свинину с сметанным хреном, лапшу с гусиными потрохами и рассольник, жареного гуся с мочеными яблоками, поросенка с кашей, дрочону на черных сковородах и блинчики с клюквенным вареньем. Все наелись. Только певчий просит, нет ли еще пирогов с капустой. Ему дают, и Василий Васильевич просит: «Сеня, прогреми дому сему, утешь». Певчий проглатывает пирог, сопит тяжело и велит открыть форточку, а то не вместит. И так гремит и рычит, что делается страшно. Барин целует его в сахарные уста и обнимает. Двое молодцов вносят громадный самовар и ставят на лежанку. Пискун неожиданно выходит на середину комнаты и раскланивается, прижимая руку к груди, закидывает безухую голову свою и поет в потолок так нежно, тонко: «Близко города Славянска, наверху крутой горы». Все в восторге, удивляются, откуда и голос-то взялся. Потом они с бариным поют удивительную песню. «Вот барка с хлебом пребольшая, кули и голуби на ней, а рыбаку большая стая уныла удит пискарей». Горкин поднимает руки и кричит: «Наша, самая наша!» И цыган пустился, стал гейкать, высвистывать. Тут уж и гармонист проснулся. Это красивый паренек в малиновой рубахе с позументом. Горкин мне шепчет: «Помрет скоро. Последний градус в чахотке. А ты послушай. Послушай, как играет-то». Ах, все затихают. И уж играл Петька-гармонист. Я вижу, как и сам он плачет, и Горкин плачет, теребя меня и все уговаривает: «Ты слушай, слушай». И барин плачет, и пискун, и солдат. Скорняк, когда кончилось, говорит, что нет ни у кого такой песни. У нас только. Он берет меня на колени, гладит по голове и старается выучить, как петь. Я вижу, как из его голубоватых старческих уже глаз выкатываются круглые светлые слезинки. И солдат меня гладит, притягивает к себе, и его кресты натирают мне щеку. Мне так хорошо с ними, необыкновенно. Но почему они плачут? О чем плачут? Хочется и мне плакать. Праздник, а они плачут. Потом барин начинает махать рукой и затягивает вниз по матушке по Волге. Кормилка Настя приходит после обеда, измерзшая, и Горкин дает ей всего на одной тарелке. Она целует меня, прижимает к холодной груди и тоже почему-то плачет. Она сует мне мерзлый апельсинчик, шоколадку в бумажке, и все вздыхает: «Ах, выкормышек мой, растешь». От ее слов у меня перехватывает дыхание. И по привычке я прячу голову ее колени в холодную кофту в стеклярусе. Глава «Крещение». Ни свет, ни заря, и еще со свечой ходят, а уже топятся в доме печи. Жарко трещат дрова. Трескучий мороз должно быть. В сильный мороз березовые дрова весело трещат, а когда разгорятся, начинают гудеть и петь. Ходит Горкин, мягко ступает в валенках и тоже весело говорит: «Мороз нынче крещенский самый. А ты чего поднялся ни свет ни заря? Озяб, что ли? Ну, иди погрейся». Он садится на чурбачок и помешивает кочерёжкой, чтобы ровнее горело. На его скульцах и седенькой бородке прыгает блеск огня. Я бегу к нему по ледяному полу из кровати, тискаюсь потеплее в коленки. Он запахивает меня полою, тепло под его казакинчиком на зайце. Прошу, не скажешь ли чего хорошенького? А чего тебе хорошенького сказать? Мороз, бушуешь отцепили. Антипушка на конюшню взял. Заскучал, запросился. И ему стало не втерпёшь. За святой водой-то холодно идти будет. Крещенский сочельник нынче до звезды не едят. Завтра из Кремля крестный ход на реку пойдет. Животворящий крест погружать в Иордани. Пушки будут полить. А кто и окунаться будет под лед? И я буду. Каждый год в Иордани окунаюсь. Мало что мороз, а душе-то радость. В Иерусалиме дом на Панфёрона-то наша вон была. В живой Иордане погружалась во святой реке. О, вода тоже студеная, говорит. А Мартын-то плотник, говорю я. Вот застудился в Иордане и помер. С Иордани не помрешь, здоровье она дает. Мартын от задора помер. От какого задора? Через немца помер. Ну, немец в Москве есть. У Гопер на заводе. Весь год купается. Ему купальню-то и на зиму не запирают. Ну, прознал, что на крещение в Иордань погружаются, в проруби, и повадился приезжать. Первого-то его пустили в Иордань полезть. Может, в нашу веру перейдет. Он во Христа-то признает, а не по-нашему. Полувер он. Всех и пересидел. На другой год... Уж тягаться давай, пятерку сулил, кто пересидит его. Наша Иордань-то, мы же ее на реке-то ставим. Папашенька и говорит, в Иордании не дозволю тягаться, крест туда погружают. А желаете, так на портомойне. Там и теплушка есть, с того и пошло. Мартын и взялся пересидеть. Для веры, а не из корысти там, не. Ну и заморозил его немец-то, пересидел. С того Мартын-то и помер. Потом Василий Васильевич, наш задорный тоже, 3 года брался, и его немец пересидел. Да как удел-то? И звать-то немца, папашенька его знает, Ледовик Карлыч. А почему Ледовик? Ну, звание такое, все так и называют Ледовик. Какой ни есть мороз, ему все нипочем. И влезет, и вылезет, все красный. Кровь такая горячая, тяжелый. Сало накопил. Наш Василий Васильевич-то тоже ничего, тяжелый. А вылезет синь-синий. 3 года добивается-то одолеть. Завтра опять полезет. Беспременно, говорит, нонче пересижу. Костяшек на 40. Немец-то конторщика привозит глядеть на часы по стрелке,
А мы Пашку со счетами сажаем. Пашку уж приноровился, в одну минутку 60 костящих тютелька в тютельку отчикнет.
А Василь Васильевич чего-то надумал нонче. Ходит, пощелкивает. Нонче Ледовика за 40 костяшек загоню. Чего-то он исхитряется.
В комнате полный свет. За Барменихиным садом в снежном тумане иней громадное огненное солнце висит на сучьях. Оба окна горят. Горкин лезет по лесенке закрывать трубу, и весело мне смотреть, как стоит он в огненном отражении от солнца.
Горкин, милый, говорю я, не окунайся завтра, а? Мороз трескучий. Да я с того-то веселей стану, душе укрепление голубок.
Он умывает меня святой водой, совсем ледяной, и шепчет: «Крещенская, Богоявленская, смой нечистоту, душу освети, телеса очисти, во имя Отца и Сына и Святого Духа». «Как снежок будь чистый, как ледок крепкий», — говорит он, утирая суровым полотенцем. «Темное совлекается, а светлое облекается, дает мне сухой просвирки и велит запивать водицей. Потом кутает потеплей и ведет ставить крестики во дворе, крестить. На Великую Пятницу ставит кресты страстной свечкой, а на крещение мелком, ну, как снежком». Ставим крестики на сараях, на коровнике, на конюшне, на всех дверях. В конюшне тепло, она хорошо окутана. Лошадям навалено соломы, Антипушка окропил их святой водой и поставил над денниками крестики. Говорит, на тепло пойдет. Примет такая. Лошадки ложились ночью. Солнце зашло в дыму, небо позеленело, и вот забелелась звездочка.
«Пойдем в коморку ко мне», — манит Горкин. «Сытовой кутицей разговеемся. Пшеничку-то я сварил».
«Кутья у него священная».
Пахнет, как будто ладанцем от меда.
Огня не зажигаем, едим у печки.
Впервые везут меня на Ердань смотреть.
Потеплело, мороз только 15 градусов. Мы с отцом едем на беговых, наши на выездных санях. С каменного моста видно на снегу черную толпу против Таницкой башни. Отец спрашивает: «Хороша Ердань-то наша?»
«Очень хороша».
На расчищенном синеватом льду стоит на четырех столбиках, обвитых елкой, серебряная беседка под золотым крестом. Под ней прорубленная во льду ердань. Отец сводит меня на лед и ставит на ледяную глыбу, чтобы получше видеть. Из-под кремлевской стены, розовато-седой, с морозу, несут иконы, кресты, хоругви, и выходят серебряные священники. Много-много. В солнышке все блестит, и ризы, и иконы, и золотые куличики архиереев, митры. Долго выходят из-под Кремля священники светлой лентой и голубые певчие. Валит за ними по сугробам великим черная толпа, поют молитвы. Гудят из Кремля колокола. Не видно, что у Ердани, только доносит пение да выкрик протодиакона. Говорят, погружают крест. Слышу знакомое: «В Иордане крещающуюся тебе, Господи!» И вдруг грохает из пушки. Отец кричит: «Пушки, гляди, палят!» И указывает на башню. Прыгают из зубцов черные клубы дыма. Из них молнии и ба-бах! И радостно, и страшно. Крестный ход уходит назад под стены. Стреляют долго. Отец подводит меня к избушке, из которой идет дымок. Это теплушка наша, совсем около Ердани. Я вижу такое странное. Бегут голые по соломке. Узнаю Горкина с простынькой, Федю Баранышника, потом Павел Ермолаевич, огородник, хромой старичок какой-то и еще незнакомые. Отец тащит меня к Ердани. Горкин худой и желтый, как мученик. Ребрышки все видать. Прыгает со ступенек в прорубь, выскакивает и окунается, и опять. А за ним еще с уханьем. Плотники тащат Горкина из воды. Антон накрывает его одеялом и рысью несет в теплушку, как куколку. «Окрестился!» — весело говорит отец. «Трите его с уконкой, да покрепче!» — кричит он в окошко теплушки. «Идем на портомойню скорей. Косой там наш Василь Васильевич-то будет дурака валять». Портомойня недалеко. Это плоты во льду. Лед между ними вырублен, и стоит на плотах теплушка. Говорят, ледовик приехал, разоблачается. Мы входим в дверку, дымит печурка. Отец здоровается с толстым человеком, у которого во рту сигара. За рогожкой раздевается Василь Васильевич. Толстый и есть самый ледовик Карлыч, немец. Лицо у него не страшное, борода рыжая, как и у нашего Косова. Пашка несет столик со счетами на плоты. Косой Василь Васильевич кряхтит что-то за рогожкой. Может быть, исхитряется? Ледовик спрашивает: «Готов?» Косой говорит: «Готов-с». Вылезает из-под рогожки и прикрывается. И он толстый, как ледовик, только живот потоньше. И тоже, как ледовик, блестит. Ледовик тычет его в живот и говорит удивленно строго: «А, ти такой!» А Василь Васильевич ему смеется: «Такой же ледовик Карлыч, как и вы-с». И ледовик смеется и говорит: «Ладно, хорошо». Тут подходит к отцу высокий худой мужик в разорванном полушубке и говорит: «Дозвольте потягаться, как я солдат. На Балканах вымерз, это мне за привычку. Без места хожу, может, чего добуду». Отец говорит: «Валяй». Солдат вмиг раздевается, и все трое выходят на плоты. Отец кричит: «Раз, два, три, вали!» Прыгают трое в раз. Я слышу, как Василь Васильевич перекрестился и крикнул: «Господи, благослови!» Пашка начал пощелкивать на счетах: «Раз, два, три!» На черной дымящейся воде плавают головы, смотрят на нас и крякают. Неглубоко, по шейку. Косой отдувается и кряхтит: «Фух, хорошо, песочек!» Ледовик тоже говорит: «Фу, очень, очень хорошо, свежо!» А солдат барахтается, хрипит:
«Больно тепла вода, — говорит, — пустить маненько похолодней». Все смеются, отец подбадривает: «Держись, Василья, не удавай!» А косой весело: «В пуху, в пуху сижу!» Ледовика немцы его подбадривают, лопочут, народ на плоты ломится, будущник прибежал, все ахают, понукают: «Ну-ка, кто кого?» Пашка отщелкивает: 41, 42, а они крякают и надувают щеки, у косого волосы уже стеклянные, торчком слышится: «Фу, фу!» «Что ты, Вася?» — спрашивает отец. «Вылезай лучше от греха, губы уж прыгают». «Вот покойный, — хрипит косой, — жгет даже, чисто на полке парюсь!» А глаз выпучен на меня и страшный. Солдат барахтается, будто полощи там, дрожит синими губами, сипит: «Го-го-го-го, готовьте деньги! Фу! Немец-то он посинел!» А Пашка выщелкивает, кричат: «Немец посинел!» А немец руку высунул и хрипит: «Да таскайте! То фольно! Колетно!» Его выхватывают и тащат. Спина у него синяя, в полосках. А Пашка себе подчекивает: 161. Отец уже топает и кричит: «Сукин ты кот! Говорю тебе, вылезай!» «Нет, дорвался! Досижу до 40 костяшек!» Выволокли солдата синего, потащили тереть мочалками. Пашка кричит: 198! Тут уж выхватили и Василия Васильевича, а он отпихивается и крякает: «Немахонькой, сам могу!» И полез на карачках в дверку.
Крещенский вечер. Наши уехали в театры. Отец ведет меня к Горкину, а сам торопится на горы поглядеть, как там Василий Васильевич. Горкин напился малинки и лежит укутанный под шубой. Я читаю ему Евангелие, как крестился Господь в Иордане. Прочитал, а он говорит: «Хорошо мне, касатик, будто я со Христом крестился. Все жилки разымаются. Вырастешь, тоже в Иордане окунайся. Я обещаю окунаться». Спрашиваю: «А как Василий Васильевич исхитрился? Что-то про гусиное сало говорили?» «Да вот, у лакея Немцева вызнал, что свиным салом тот натирается, и надумал: натрусь гусиным, а гусиным-то уши на три ни почем не отморозишь. Вернее, свиного и оказалось». А солдат-то телом вытерпел. Папашенька его в сторожа взял и пятеркой наградил. А Вася-то водочкой своей отогрелся. Господь простит. В зоологическом саду на горах за выручкой стоит. А Ледовик-то чуть живо повезли. Хитрость-то на него же и обернулась.
Разве расскажешь все? Нахожу слабые слова, смутно ловлю издали ускользающий свет, хрустальный, льдистый. А тогда это был свет живой, хрустальный, чистый, свет радостного детства. Наша сегодняшняя передача закончена.
Ее подготовили и провели звукорежиссер Александр Санников и автор и ведущая программы Ольга Фомичева. С Новым годом вас, дорогие друзья! Со светлым праздником Рождества Христова и с приближающимся праздником Крещения! Будьте счастливы!